Свой доклад я назвал «Открытая дверь и противники». Текст прочитаю. Апостол Павел когда-то о своем благовестии, о служении сказал такие слова. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Я думаю, благовестники всех времен, и времен Христа, и 30-х, 60-х годов, и нашего времени, согласятся, что всегда эти два, казалось бы, противоположных явления сопровождают проповедь Евангелия. Итак, открыта дверь, чуть-чуть ниже, великая дверь открыта, и противников много. 60 лет нашего братства братья делили на два периода. Я в своем отчете хочу поделить на три периода. 30 лет Евангелия среди терний, 15 лет открытые двери 90-х, я их так назвал, периоды эти, и последние 15 лет последний призыв. Итак, первый период – Евангелие среди терний. Еще один текст прочту из Евангелия от Луки, 21:15. Иисус Христос, посылая на проповедь, говорит такие слова. «Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить и противостоять все противящиеся вам». Итак, началось благовестие в нашем братстве с этого противостояния. С одной стороны, противящиеся, противостоящие, а с другой стороны, Христос говорит, «Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противостать» и так далее. Вот удивительно, сегодняшнее свидетельство и все свидетельства, которые мы слушаем, знаем, я думаю, что молодежи интересна история нашего братства, то, как отстаивали вот свою верность наши отцы и деды в те годы, мы замечаем вот одну удивительную мысль, как, ну, казалось бы, простые, не всегда образованные или там способные люди, но получали от Бога такое мужество, такую мудрость, которой они сами потом удивлялись, как Бог давал им что сказать. Ну и сегодня вот уже достаточно свидетельств было о том, как Бог убирал и страх, и так далее. Итак, я дам вам уста и премудрость. В 60-е годы подростки Ростовской церкви едут с Азова, наверное, с праздника жатвы. Группа подростков, старшему 17 лет, громко поют на всю электричку. Подошел к ним человек уже в Ростове, ну, в штатской форме, отвел их в КГБ. Это оказался работник КГБ. Старшим был 17-летним мальчиком нынешний Николай Иванович. Вот удивительно, как отцы учили, так и дети, и подростки, и молодежь везде пели. Я когда слушал, вот размышлял об этом, думаю, себя вспоминал, тоже мы везде пели. И я думаю, как жаль, что мы сегодня все обзавелись своими колесницами. И в колесницах своих не поем, магнитофон включили, и он поет. А когда не было своих машин в общественном транспорте, ездили группами, конечно, пели, это была евангелизация. Во все времена это была хорошая деталь, и, ну, как правило, не боялись. Конечно, несколько примеров хочу рассказать. Бойко Николай Ерофеевич, кто еще не прочитал его автобиографию, обязательно это сделайте. В один из сроков, когда он зашел в зону, Ну, кто его знает немножко, биографию, кто читал о нем или слышал его проповеди, удивительно мудрый человек, находил всегда, что ответить тем, которые искали как-то искусить, подколоть, как-то унизить. И начальник зоны, пытаясь это сделать, говорит: ну что, Бойко, ты говоришь, что твой Бог всемогущий? Конечно, начальник. А вот у тебя срок 10 лет, и ничего Бог твой не сделает, отсидишь до звонка. Начальник: я скажу, почему я считаю, что Бог всемогущий. Вот если бы год назад я пришел к тебе и сказал: начальник, в твоей зоне 2500 грешников, которые в ад идут, разреши мне хотя бы на один час зайти и сказать им о спасении. Ты бы мне разрешил? Да ты что? А вот сейчас я зашел в эту зону и 10 лет буду проповедовать, и никуда не денешься, не выгонишь меня. Да ну вас! Всегда находилось у братьев что сказать. И снова же, вот зная тему своего доклада, я вот слушаю свидетельства вот этих узников, и хочется даже задать вопрос. Вы заметили, вот что они все делали, заходя в зону, заходя в камеру? Что делали? Не трепетали, не боялись, а что делали? Проповедовали. Удивительно. Вот для чего Бог давал это время, для того, чтобы многие-многие люди услышали и там, в застенках. Ну, один пример про камерный хор, наверное, тоже слышали. Григорий Васильевич Костюченко несколько раз рассказывал об этом. Говорит: ну, конечно, времена сменились, сейчас вот Евгений Кифорович, камерный ансамбль, мы, говорит, в то время этого не знали. А вот про камерный хор я вам расскажу, если можно включить там фрагмент его свидетельства.
Что тебя? Я говорю: так и так, вот я верующий христианин. И пошла беседа, 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 так хорошо стало. Я говорю: я и спою вам. И спел так, одну песню спел, вторую спел. Понравилось. Я говорю: давайте, ребята, я вас проверю сейчас. У кого голоса хорошие, мы хор создадим. А я ж такой плохенький регент, но все-таки такой смелый, с дерзновением. И раз-раз-раз проверил, 4 голоса хороших нашел, и я регент 5-й. И вот мы стали петь, и хорошо получается. Как только вечер, уходят администрация, и тут регентую, уходят с рабочего времени, и мы запели, запели 4-я камера, и понравилось это всем. Открыли кормушки, по коридору хорошо слышно, а спели, они кричат: еще спойте. Ну, знаете, надоедают песни вот эти вот все каторжные, и вдруг такая песня приятная. Вот. Еще спели 3. Ага, ребят, я говорю: видите, нам надо репертуар расширять, требования большие. Еще спелку провел с ними. Вечер подходит, уже кричат: ну, когда богослужение начнется? Ну, начинаем. И вот на третий день заводят нового человека.
Ну, достаточно. Следующая история там про молодого человека, который пришел со своими песнями и там пытался помешать этому. Ну, и, в общем, Григорий Васильевич из этой ситуации вышел, чтобы экономить время. Сократимо на этом остановимся. Еще один пример. Недавно прочитал автобиографию одного узника, Михаил Александрович Пшеницын, в деле печати он трудился, дважды сидел за Слово Божие, пару коротких абзацев из его книги. «Поскольку я вел жизнь независимую, то есть я не считался, как говорят на зоне, быком, это те, которые много работают, их заставляют, не считался опущен, не считался щеглом, не считался вором, я мог беседовать со всеми. Я сразу сказал заключенным, что сижу за Слово Божье и должен говорить людям о Боге. Перед Ним все грешны. Поэтому я должен говорить всем, чтобы они могли покаяться и иметь жизнь вечную. Вот так братья понимали свое назначение. И еще один фрагмент из этого свидетельства, тоже интересный. Отношение к Слову Божьему, к Библии. Здесь уже говорили, в те годы нас, братья, узники, на своих встречах или всегда учили, молодежь, заучивайте наизусть, цените Библией. И вот, судя по тому, один из строков, когда его посадили, он как-то взял с собой Библию. И вдруг произошла ситуация, когда Библию забрали. А меня вызвали в администрацию и сказали, что у меня больше Библии не будет, поскольку я даю ее читать другим. Поэтому мне не положено. И он объявил пост или голодовку, пока не отдадут Библию. Где-то на 13-е сутки начал принимать воду. Пищу не принимал 40 дней. В это время была амнистия, мне вызвали и сказали, что если ты согласишься есть, то мы тебя отправим на химию. Я сказал, есть я буду только тогда, когда мне дадут Библию, потому что в Слове Божьем написано, что пища освящается Словом Божьим и молитвой. Пропускаю. На 40-й день мне отдали Библию. Да, это были непростые времена. Конечно, мы сейчас рассказываем или вспоминаем, слушаем какие-то вот выдержки. Ну, я думаю, все мы понимаем, что это не романтика была у братьев, сестер сидеть в заключении под сильнейшим прессингом власть имущих. Но снова же удивляешься славе Божьей, которую Бог проявлял через обычных христиан и там в застенках. Проповедовали, конечно, не только в тюрьме, проповедовали и на воле. Ну, пару примеров с Новочеркасской церкви, откуда я сам. Молодежь совершала поездки с благовестием в соседние деревни. Это конец 50-х годов. Пресвитер узнал об этом, то есть старший пресвитер узнал, что в Новочеркасске там беспорядок такой, благовестие устраивают. Приехал один раз, провел беседу, молодежь не слушается, ездит все равно, благовествует, бабушек посещают. Телефонов не было, без предупреждения приезжает в следующий раз, а молодежь в отъезде. И на этом членском собрании принимают решение отлучить всех, кто уехал. И так организовалась отделенная церковь в городе Новочеркасске. Мой отец в то время был уже женатым, но не был членом церкви. Знаете почему? Он учился в институте в Новочеркасске. И к пресвитеру подходит, говорит, вы меня покрестите, я Богу служить хочу, проповедовать хочу, в хоре петь. Юра, мы не можем, мы не можем. Ты студент, нельзя. Отца узнали кагибисты, что учится, вызвали выбор или аттестат, или церковь. Выгнали с института. Учился хорошо, но выгнали. Приходит к пресвитеру, говорит, покрестите меня, я уже не студент, выгнали. Юра, ну подожди. Через год подходит, да я жениться хочу, вы меня покрестите. Да мы вас так сочетаем. Вот так и сочетали. Мать была член церкви. Потом уже родился первый сын, и вот это движение пошло, их тогда там кого-то отлучили, и отца и не отлучали, он и крещеный не был. Вот. Приехал в эту группу Николай Георгиевич Батурин, шахт, и так началось движение в нашей церкви. Но молодежь не сидела. Раньше с литературой, вот сейчас мы слушаем, да, сколько литературы, молодежь, пожалуйста, раздавайте. Огромная была проблема с литературой в то время. И мы, говорит, отец, на листочках просто писали, рисовали что-то, рисуночек, открыточки делали такие, подписывали цветными ручками, фломастеров не было. На Пасху, на Рождество, по ночам разносили людям вот такие самодельные открыточки. Потом, когда уже стали работать по фотографии, уже печатали, Конечно, этим заинтересовалась КГБ, и когда отца судили, то одно из обвинений было вот рассылка вот этих вот поздравлений. В то время, да, непросто было, и детям в верующих семьях клеветнических статей было много. Ну, одна из, про нашу семью несколько было статей, одна из них называлась так: «Мракобесам нет места среди нас». Вот, в таких условиях непростых, но благовестие двигалось. Интересно, свадьбы проходили. Не так, как сейчас, в ресторане или там где-нибудь кафе арендуют, молодежь любят, чтобы было пышно, красиво. Но свадьбы были большие. 300, 500, 700 человек. Да. Подарков немного было, на столах не очень шикарно было, но это были молодежные общения, евангелизационные, с призывными проповедями и с покаяниями. Вот такие интересные свадьбы были. Похороны тоже были направлены на благовестие. Все похороны в церквах. Потому что свадьбы, похороны, ну, власти не осмеливались разогнать. Бывали такие случаи, препятствия, но не очень. Ну, конечно же, очень яркие похороны были Николая Георгиевича Батурина. Весь день благовестия. Просто несколько тысяч толпа, ну, народу было много. Я тогда был подростком, но отчетливо помню эти похороны. Отключили свет во всем районе, чтобы помешать благовестию. Братья сориентировались как-то, аппаратуру подключили к аккумуляторам, и шло огромное благовестие, огромное. Просто шествие было невероятное для города Шахты. Похороны закончились уже поздно, поздно вечером там на кладбище. Встречи узников – это было одно из самых любимых общений для нас, молодежи, подростков. Я тогда был подрастающим. Мне сейчас 50 лет, поэтому я такое промежуточное звено. Что-то помню. Помню, как разгоняла милиция. Помню, как в нашем доме молодежное общение проходило. У нас в Мишкино, где я живу, в родительском доме, конечно, не такое общение. Ну, чтобы вы себе представляли, дом у нас 9 на 12. Общение не в зале проходило, в доме. Все двери сняли межкомнатные, всю мебель, конечно, вынесли. Но мне тогда было лет 15, наверное. Я помню, как наш дом заполонила молодежь. О том, чтобы кто-то сидел, речи не было никакой. Форточек больших не было, такие небольшие фрамуги. Хорошее прошло общение, потом наша деревня гудела долго, нас в школе расспрашивали, что и как. Но вы знаете, мы так порадовались, что когда молодежь разъехалась, этого не случилось раньше, в одной из комнат глиняный потолок метра полтора, наверное, обвалился, потому что, ну, надышали, влаги набралась, глина. Вот в таких условиях жили, трудились, благовествовали и Бога прославляли. Мы, молодежь, учились у отцов. Вот то, о чем сегодня говорили. Учить наизусть Библию. Конечно, сейчас нам это не очень понятно, потому что изобилие литературы, хоть в печатном, хоть в электронном формате, но нас учили. Учитесь петь, учитесь играть. Вы знаете, я так благодарен своим наставникам, отцу и особенно старшему брату, он здесь находится, Павел. Я был подростком, а он старше. Вот так как он сегодня учит детей, он нас младших учил. Хочешь, не хочешь, до мозолей. Играли на гитаре, и вспоминалось, и верится, и плачется, и так легко-легко. Но когда я пришел в армию, меня это так выручило. Один эпизод расскажу. Карантин, все маршируют на плацу, ну, до взмыливания, то есть все гимнастерки просто белые от выступившей соли, от пота. Меня зовет сержант, хоть он был и не русский, такой, мало что понимал. Василий, иди сюда. Пошли в ленинскую комнату. Заводит меня, бери гитару, пой. И я ему пою. Село солнце уж за горизонт. еще какие-то песни, которые у меня были в блокноте, там, ну, маловато знал наизусть. Смотрю в окно, мои сослуживцы там, ну, как говорят в армии, умирают на плацу. А я пою в прохладе в ленинской комнате. А он слушает так внимательно. У меня такое впечатление, что он мало чего понимал. Но нравилось. Я пропел, он, я говорю, все, заново пой. Ну, так карантин у меня проходил. Итак, первый период Евангелия среди терний. Конечно, всего невозможно рассказать, но основная мысль такая, что Бог давал вот эту силу. «Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить и противостать все противящиеся вам». Второй и третий период чуть-чуть короче. Думаю, мы пройдем. Открытые двери 90-х. Откровение 3:7. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет и никто не затворит. Во время службы в армии мне отпуск дали. Я служил 90-92. Это был середина, примерно 91-й год. Приезжаю я домой, и мне говорят: благовестие. Я тогда еще не знал, что это такое. Я в армию ушел членом церкви, все. Но открытого благовестия раньше мы не знали. И вдруг я выхожу, ну, приезжаю на то место, куда мне сказали. А это самая центральная площадь. Вот, ну, как говорят, городская дума наша, памятник, не помню, еще тогда Ленин стоял или уже Платов. Вот, универмаг. Аппаратура мощная достаточно у нас была в церкви. И на всю эту центральную площадь Новочеркасска идет благовестие. Молодежь наша поет, проповедует. Удивительно сменились времена. Это вот 90-е годы. Ну, это уже время, наверное, больше помнят. И молодежь нынешняя. Начали во многих местах ставить палатки, где-то, ну, ближе к центру даже, где-то на окраине города или поселка, палаточное благовестие. Евангелие и литературу раздавали сотнями и тысячами. Кто помнит это время, вот для верующих, благовестников, это, ну, просто нашему восторгу не было предела, потому что появилась возможность, и мы встретили эти жаждущие души, которым мы могли дать Евангелие, рассказать что-то. Конечно, большую лепту в дело евангелизации тех времен внесло служение Евгения Никифоровича Пушкова. Ансамбль проехал по многим городам, ну, практически по всем городам, по крайней мере, большим нашего Союза, и проходили огромные евангелизационные собрания, и были большие покаяния. Это я вспоминаю 90-е годы, открытые двери 90-х. Поехали миссионеры. Вот вчера звучало, то есть, простите, уже я перенесся на день вперед. Сегодня цифра больше 400 миссионеров. Вот это 90-е годы. Начало было того, что десятки, сотни семей оставляли свои нажитые места и ехали в другие города, многие из них на север. И была, ну, огромная широкая дверь открытая, и многие этим воспользовались. Не все, потому что 90-е годы открыли и другие возможности. Открытие кооперативов, какое-то дело, там кто-то там, ваучеры и все прочее, кто помнит те времена. Но отрадно вспоминать, что все-таки большинство христиан сориентировались правильно и увидели эту открытую, широко открытую дверь, которую открыл тот, кто имеет ключ Давида. Строительство домов молитвы. Спешно начали строить дома молитвы. Не потому, что денег было много, а потому, что увидели вопиющую необходимость, нужду. Теперь уже в домах собираться невозможно было. Народ хлынул в церкви из мира. Массовые крещения начались. Ну, приведу пример, как построился Новочеркасский дом молитвы на Гвардейской. Я как раз пришел с армии, май 92-го года. заливают фундамент, то есть только копали фундамент. В мае начали копать фундамент 92 года. В феврале следующего года было открытие. То есть за, сколько посчитайте, меньше года, 10 или 9 месяцев, достаточно большой дом молитвы, 12 на 13 метров. Вот. И так было везде. Кстати, хочу сказать здесь, слава Богу, что мы, наше братство, никогда не было одиноко. В годы гонений за нас подвязался весь христианский мир, и многие-многие христиане других стран молились, посылали какие-то посылки, как могли, помогали. Когда открылась железный занавес, то помощь Запада пошла и материальная, и почему я вспоминаю, приобщить это благодарность к постройкам домов молитвы. Конечно, жертвовали верующие местные много, но и большая помощь шла из-за рубежа, и да воздаст Господь всем жертвенным сердцам. И третий период, последний призыв. 2000-е годы, вот тот, просто ажиотаж 90-х, он стал как-то стихать. Люди почему-то присытились, как-то меньше стали реагировать на весть евангельскую. И, произошли определенные изменения в благовестии. Но и здесь Бог прославляется, потому что, знаете почему? Простой вопрос. Каждый год в нашем братстве одно самое грандиозное общение проходит в городе Туле. Чему оно посвящено? Все знаете? Это конференция по благовестию. Да, в общем-то, и 60-е годы взять, когда еще при Совете Церквей не сотрудники были Совета Церквей, а их называли благовестники Совета Церквей. Нет, это не значит, что они целиком и полностью благовестию посвящали свою жизнь, но они разъезжали по церквам и немало делали в деле благовестия. То есть во все времена в нашем братстве вопросу благовестия отводилось очень важное место. Итак, последний призыв – это наши времена, последние примерно 15 лет, примерно. Открываются братские дома. Один пример. В нашей станице, раньше был хутор, сейчас станица, жила одна сестра, я не знаю отчество, назовем тетя Поля Татаринова. Она была верующая, член церкви, это конец 50-х, начало 60-х. У нее было четверо детей, муж неверующий. В скорости они переехали в город Николаев. И ее дети, вспоминая сейчас, говорят: мать шла на собрание, а нам нельзя было на собрание идти. Она говорила: дети, вам нельзя. Иногда мы просто бегали недалеко, игрались недалеко от дома молитвы. Мама шла на собрание, а мы бегали по улице. Эта улица научила их преступным делам, наркомании. Двое девочек и двое мальчиков у нее были. Оба стали из ребят наркоманами, отсидели один-два, другой три срока. Потом они стали, уже спустя годы, когда мать уже умерла, они уверовали и стали членами нашей церкви. Но плоды вот этой безбожной работы, не просто атеистов, а безбожной работы старших пресвитеров, она вот так вот сказывалась на простых семьях. Но слава Богу, пришли те времена, когда вот эти вот заблудшие, упавшие до дна люди получили возможность как-то соприкоснуться с нами, с верующими. И слава Богу, что у многих, к сожалению, не у всех, но у многих нашлось место в сердце для этих людей, уставших от жизни, избитых, абсолютно для нас ДВРовцев, непонятных. но нашлось для них место. В церквах, в домах. И они пошли. И один из них в первые годы еще вышел так вот на каком-то общении молодежном, там на Щербакова, я помню, рассказывал, почему он стал верующим. Говорит, вы знаете, нас, наркоманов, общество пыталось изменить лагерями, колючей проволокой, там, собаками, автоматами. Наркология ничего не помогала. Но когда мы встретились с верующими, когда мы увидели настоящую любовь, перед любовью устоять было невозможно. Мне так понравилась эта фраза, он давно ее сказал. Да, действительно, перед любовью Божьей устоять невозможно. Служение среди цыган активизировалось. Ну и в последнее время уже домашние группы. Вот так удивительно, мы отмечаем, что народ, ну, допустим, среди недели на разбор, может быть, не так охотно идет, а вот в домашней обстановке как-то нравится. И домашние группы, ну, нашли большое распространение в нашей области и в других местах всего нашего братства. Потом братья нашли еще один метод, который называется «тарелка добра» или «накорми голодного». А голодных в Луганске уже кормят несколько лет. Началась война. Вы прекрасно знаете, да, эту историю, как луганчане решили просто людям голодным, неверующим, которых, которые завидовали верующим и говорят, да, вам хорошо, вам вот помогают, а мы кому нужны? И братья и сестры поняли, что не имеют права они во время вот этой войны, бомбежки, самим есть хотя бы хлеб досыта. А рядом люди голодные, просто голодные были. И они начали раздавать при доме молитвы, раздавать хлеб. Вот тоже удивительное служение, которое много лет проходит. Ну, всего не расскажешь. Вывод такой. Хочу вернуться к первому тексту. Действительно, во все времена в деле благовестия Бог прославился. И в годы гонений, и в 90-е годы широко открытой двери. Кто-то из благовестников сказал, дверь Бог не просто открыл, Он ее с петель снял и куда-то в сторону убрал. Это про 90-е годы. Вот. Ну и сегодня нам кажется, может быть, кому-то кажется, а может быть, время благовестия прошло. Я хочу вернуться к первому тексту, который я читал в самом начале. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». И сегодня широкая дверь открыта, но противников много. Нет, они уже не в погонах, они не гремят для нас кандалами, они гремят серебром, они гремят электронными штучками, которые у нас у каждого в кармане отвлекают на какие-то ненужные дела или, по крайней мере, второстепенные. Дверь отверста, и противников много. Прошли или проходят, ну, наверное, уже прошли дни жатвы. Дни жатвы прошли безвозвратно. Вы помните дальше. Мне так нравится этот псалом, я всегда вспоминаю, как его отец когда-то пел. «Другие несли золотые снопы, а я только листья принес». Братья и сестры, у меня пожелание к себе, каждому из нас, чтобы вот это служение, это общение нас еще раз подвигло к тому, чтобы мы помнили это повеление, великое повеление, которое оставил для нас Господь. «Идите, я посылаю вас, я с вами до скончания века». Идите, куда идти? Не деньги зарабатывать, хотя это нужно на своем месте. Нести весть евангельскую. И последнее. Война, о которой рассказывают узники, она не прошла. Вернее, она не закончена. Но хотелось бы, чтобы каждый из нас для себя сделал оценку. Я в числе победителей или в числе побежденных в этой войне? Да благословит Господь и дело благовестия в наших церквах и в жизни каждого из нас. Богу нашему слава. Аминь.